Да будет толк. Подкасты.
Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
Всем привет! Это подкаст о психологии вне себя, где я, журналист Александра Михайловская и психолог, руководитель клуба осознанных женщин Мария Белышева, говорим о психологии человека, об отношениях мужчины и женщины, о личностном росте, о гармоничном развитии человека. Маша, здравствуй!
Привет, Саш!
Сегодня тема у нас будет ухаживание. Что это такое, когда этот период в отношениях между мужчиной и женщиной наступает? И насколько необходим этот период, чтобы построить серьезные отношения, и возможен ли серьезные отношения без этого периода? Да, Маш?
Да.
Тогда начнем с самого начала. Что же это такое ухаживание?
По своей сути, ухаживание – это проявление чувств через действие. То есть это ритуалы определенные, которые там человек, животные, птички совершают, дабы расположить партнера, привлечь к себе внимание, добиться обоюдной симпатии.
Я готовилась, когда посмотрела в Википедии, и там написано, что у животных это одно период ухаживания. Просто сейчас перечислила там у человека, у птичек, у животных, он присутствует. У животных это одно, у них цель размножения дальнейшая. У человека это по-другому или нет?
И да, и нет. Просто мы на очень большой процент животные на самом деле и действуем с инстинктов чаще всего. Таких осознанных прям проявлений значительно меньше в нашей жизни. Поэтому отношения, для них должен быть мотив, определенные цели, как личные, так и вообще. То есть семья является, по сути, официальной формой для того, чтобы мы размножались. Поэтому по большому счету это все для продолжения рода и размножения. Просто для того, чтобы мы выживали, и для того, чтобы мы сами себе не противоречили, были спокойны и довольны собой, есть определенные формы, которым мы тяготеем. Причем эти формы у разных людей разные.
В языке сохраняется распушить хвост, да?
Вот оттуда. Перышки почистить. Это когда девушка прихорашивается.
Глаз задергался. Да, называется подмигнуть. А давай все-таки посмотрим, как это выглядит у человека. Отличие основное от животного. То есть это какие-то роли социальные?
У человека мотивы могут быть разные. То есть вот если, допустим, животное, оно чисто инстинктами своими руководствуется, и у них все понятно. Там не может быть недосказанности, да, скажем так. То есть мотивы чаще всего совпадают, потому что инстинкты едины. А у нас есть два начала. У нас есть человеческое начало и животное начало. И они как внутри самого человека могут противоречить друг другу, так и при построении отношений автоматически. И входя в отношения, мы можем входить из разных начал. Кто-то из животных, животного, например, хочется расслабиться, получить удовольствие, да, а кто-то из человеческого, то есть встретить родную душу, прожить всю жизнь вместе, встретить единственного родного человека и так далее. Поэтому отношения бывают очень разные, исходя из мотивов их построения. То есть если мы говорим про ухаживание, то и ухаживание автоматически выглядит по-разному.
Угу.
Если мы говорим про отношения ради секса и удовольствия, да, то период ухаживания очень короткий. Угостил, пригласил. Примерно вот так вот.
Скажи, фильм «Рад-2», где он в Америке, там, да ладно, где-то там все закончилось.
Да. Если мы говорим про более серьезный формат отношений, то в этом случае период ухаживания он сложнее, длиннее по времени, оригинальнее по формам может быть. А может и нет. Опять-таки, в зависимости от осознанности людей, потому что люди могут вступать в отношения просто из удовольствия и инстинктов, а потом это может затягиваться в года и открываться уже другие мотивы в процессе общения.
Период ухаживания, он конечный?
Да.
К нему отмерен какой-то определенный отрезок?
Нет.
А как?
Ему отмерены определенные формы взаимодействия. Период ухаживания, он подразумевает знакомство. То есть мы общаемся, знакомимся друг с другом. Узнаем там все ценности, да, мотивы и прочее. После того, как мы познакомились, после того, как мы вступили непосредственно непосредственно физический контакт, в этом случае, по идее, период ухаживания заканчивается и наступают отношения. Но в нашем современном мире это не совсем так. То есть у нас интимный контакт, он вписывается в период ухаживания. И из-за этого тоже чаще всего конфликты, потому что, если, допустим, мужская особь, она может быть полигамной и спать с несколькими, и это все период ухаживания. У женской особи чаще всего, с точки зрения инстинктов, моногамна и не может этого делать. И поэтому, если в периоде ухаживания есть интим, то для женщины это уже отношения серьезные, а для мужчины еще не факт. И на этом фоне могут быть столкновения.
Хорошо. Какие мотивы у мужчины, когда он начинает ухаживать за женщиной?
Они зависят от целей самого человека, от осознанности самого человека. Они бывают очень разные. Можно действовать на уровне инстинктов, это тяготение к удовольствиям. Можно действовать из человеческого центра, но такого общепринятого, из разряда социализации, да, то есть я должен быть бравым парнем, поэтому у меня вот такие вот формы отношений. А может быть, это стремление к семье, к стремлению к продолжению рода, это там другой мотив.
Но мне кажется, у них все равно какая-то общая картина есть. С чего они начинаются, ухаживание?
Если
проявление.
Мы вообще говорим, с чего начинается ухаживание? Со знакомства, фактического знакомства, да, без углубления вообще, чтобы обменяться телефончиками, да, и узнать имя. Оно в основном построено на биологической симпатии. Запахи – это внешние формы, походка, мимика, чувство юмора, если вдруг это в речи произошло, да, не более. То есть все равно мы начинаем чаще всего с биологии. Но в моменте, когда человек обращает на противоположный пол внимания, у него же все равно есть, уже работает его иерархия целей. Он уже на какую-то степень там осознан и уже к чему-то стремится. И исходя из этого, ему и особи-то соответствующие нравятся. И он сопоставляет, куда вписывается та особь, которая мне стала симпатична. На уровне биологии пока. И в соответствии с этим потом уже идут формы ухаживания.
Хорошо, какие формы ухаживания? Определил человек, что на уровне биологии. Ого.
Это процесс творческий.
Подожди, все равно есть какие-то определенные формы. Ну, я не знаю, как это назвать, роли социальные. Положено так делать, и значит, это будет вот так проявлено. Ну вот если я сейчас пойду цветы куплю, подарю ей, она поймет, что я за ней ухаживаю.
Знаешь, на самом деле это стереотипность.
То есть... Но работающая.
И да, и нет. Она, с одной стороны, работающая, с другой стороны, это опять-таки источник недосказанности, недопониманий.
Дверь открыл, у нас уже отношения.
Да, а если, допустим, да, вот женщина склонна, допустим, очаровываться, и у нее очень сильная жажда поблизости, то для нее это действительно может быть сигнал того, что ага, мне тут что-то серьезное предложили, и она может взять управление в свои руки в этот же момент и уже больше не отпустить. Поэтому тот же букет цветов, он может говорить о разном. Букеты из уважения дарят.
На 8 марта.
Например, у меня, например, в тренинге букеты цветов дарили просто так. Без 8 марта. Просто в благодарность за помощь.
Но это крайне редко происходит. Но в основном-то какие-то вещи все-таки происходят, когда мужчина начинает сигналить женщине, что он за ней ухаживает. Кстати, мужчина же это чаще делает.
Вообще, если прям совсем детализировать процесс, то чаще всего женщина дает сигналы о том, что она готова принять ее ухаживание, даже если она этого не осознает. Косметика, одежда, позы, хихиканье, взгляды, тропопа. То есть сигналы о том, что я расположена к общению. Подходите, обратите на меня внимание. А только после этого уже, читая эти сигналы, да, мужчины, кто-то подходит, кто-то не видит, кто-то не очень понимает, как-то реагирует. И уже там, если коннект произошел, они, обменявшись взглядами, фразами, увидели что-то интересное, то в этом случае ритуалы становятся более явными. Приглашение на встречу уже конкретную, да? А даже если это не свидание, а просто встретиться, но все равно, если мы хотим уединиться, это уже о чем-то говорит. И прочее. Прийти, да, на встречу там, с букетом цветов, это одно. Или оплатить счет во время встречи второй там, и прочее, это уже тоже сигналы. Но на самом деле мотивы каждого действия бывают очень разные. И мы интерпретируем эти сигналы, исходя из нашей личной истории, как нас мамы научили, о чем это значит, да? Как мы в фильмах видели, в книжках читали и так далее. Как наш опыт показывает уже. И да, если мы живем в одной среде, в одной, допустим, религии, в одной стране, то они чаще всего понятны друг другу, общепринятые какие-то. А если это разные страны, то тут уже может сильно разниться ситуация.
Это мы к вопросу, всегда ли ухаживает мужчина. Я иногда наблюдала, когда активность начинает проявлять женщина по отношению к мужчине. Можно сказать, что она ухаживает?
Можно.
А это как должна проявляться? Она же не придумает цветы ему дарить.
Может, его пригласить на ужин домой.
Это тоже будет...
Приготовить пирог ему, прийти и угостить его.
Это будет ухаживание?
Конечно, почему?
не ответом на его какие-то
тоже. А если он ничего не делал, и она первая проявилась, какой тут ответ? Вы знаешь, бывает ситуация, из разряда сидит программист в своем компьютере, тук-тук-тук-тук-тук, и никого не видит, только кофе пьет. А зато сотрудница вокруг него ему пироги приносит, юбочки одевает, еще что-то.
Да? То есть они ухаживают?
Но пока только они претендуют на то, чтобы он обратил на них внимание. По сути, ухаживание. Да.
Это претензия на симпатию. А по природе своей это не противоречит природе мужчины?
Это противоречит стратегии вот этого завоевывания.
Это природа мужская.
Это инстинкты, да. Инстинкты у современного человека часто бывают подавлены.
То есть, когда такая ситуация, как ты описала, айтишник, пьющий кофе, хотя они совсем другие, как оказалось.
Я вообще, все люди разные, это я просто картинку нарисовала.
Да, то есть, когда инициативу берет в свои руки женщина, это получается противоречие природной составляющей мужской и женской, соответственно, тоже. Правильно?
И да, и нет. Мужские стратегии, они более активны и более пробивные. И по идее инициативу должен проявлять он. По идее. Но мужчина, он проявляется по разным направлениям. Да, у него во главе угла часто бывает социальная активность очень важна, да, карьера там и прочие вещи. Угу. Он может в этом, ну, скажем так, зарыться. И в этом случае он может немножко подзабыть о том, что вообще ему хорошо бы еще и личную жизнь устроить. Ну, то есть просто увлекся. И в этом случае инициатива женщин не будет противоречить мужской природе. То есть она активно проявится, привлекет свое внимание, а потом нажмет на тормоз. Почему нет?
И уже... Что значит нажмет на тормоз?
Ну, то есть инициативу свою снизит, внимание получила, то есть человек переключился на нее, все, он инициативу снижает, и тут уже ухаживает. Тут почему нет? Никак не противоречит мужской природе. А другое дело, когда женщина прям тащит мужчину в отношения. Он такой глупенький, наивненький и не понимает это. Ну, на самом деле такое бывает. Нет, такое правда бывает. Во-первых, действительно могут не замечать, что они бах, уже и живут вместе. А бывает так удобно. Ну, потому что если я не проявляю инициативу, значит, я не делаю выбор в адрес партнера. А если я не делаю выбор, значит, я не беру ответственность.
Чем чревато?
Просто это очень выгодно. Чревато тем, что мужчину тянешь, что тянешь, а он в итоге в любой момент может уйти, потому что он не выбирал. И все. Но это чаще всего происходит, во-первых, потому что женское начало в женщине подавлено, ее женские стратегии. Во-вторых, скорее всего, очень активны страхи внутренние.
Какие страхи работают?
Страх одиночества, в первую очередь, конечно же.
В любом возрасте?
Да, он... страхи у нас закладываются до 6 лет, особенно в первые 2 года жизни. А потом они уже просто проявляются, и исходя из этих страхов формируются определенные жизненные стратегии защитные. И доминирование мужских стратегий у женщины – это тоже защитная роль. Просто в какой-то момент она обожглась, поняла, что мужчинам нельзя доверять, и взяла все в свои руки. И на такой стратегии строят отношения, и детей рожают достаточно распространенные. Да, там будут свои кризисы, будут свои тупики в отношениях, высокий риск разводов в подобных отношениях, но тем не менее они имеют место быть, как и многие другие стратегии.
Если мы говорим о мотиве построения серьезных отношений, как выглядит в данном случае период ухаживания? Вот они встретились, познакомились, друг другу понравились. Дальше что происходит с мотивом, если серьезные отношения и семья?
Знаешь, вот происходить оно будет так, как научили. И, к сожалению, у нас культура ухаживания очень такая примитивная, поэтому неизвестно, как оно будет. Да.
То есть момент.
Ну, совершенно верно. Поэтому как оно будет выглядеть, я не знаю. Но вот как важно, чтобы оно выглядело, я бы вот об этом поговорила больше.
Ну, давай, да.
Да. Если мы говорим про серьезное построение серьезных отношений, то здесь очень важно действительно познакомиться с личностью партнера. Да? Не просто его вот как особь выбрать, приятные желания есть к нему, да, симпатии, хочется прикоснуться, там, тяга какая-то. А познакомиться с его убеждениями, увидеть его жизненные стратегии, познакомиться с его отношением к тебе. Потому что оно тоже, на самом деле, может разниться со словами. И в этом случае важно видеть поступки человека. Поэтому первое, что важно, это достаточно длительный период ухаживания, чтобы увидеть человека в разных жизненных ситуациях.
Длительный насколько?
От нескольких месяцев до года в среднем. Плюс-минус.
Потому что мы бывает... говорим до первого полового акта.
Да. Угу. Бывает же по-разному. Бывает, люди работают, например, вместе. У них вообще период ухаживания может быть годами длиться. Угу. Ну, просто они могут этого не осознавать или там не развивать это. То есть оно на такой небольшой огонь идет между ними какая-то искорка, и они могут ее поддерживать годами, пока там какое-то изменение не произойдет. И огонь не разгорит. Поэтому от нескольких месяцев до нескольких лет. Кому сколько нужно, неизвестно. Но здесь важно понимать, что именно этот период ухаживания будет потенциалом доверия и уважения в отношениях. Потому что если мы просто на страсти, на инстинктах сольемся, не познав еще друг друга, то потом уже вот факт вот этого интима, он будет мешать видеть реального человека.
А если еще и дети пошли?
Да, потому что для женщины, повторюсь, это уже отношения. То есть она уже на него будет смотреть по-другому. Она уже с ним не знакомится, она уже требует. она из него уже лепит, если надо. Потому что все, она вступила в отношения. Вот дабы этого не произошло, чтобы мы видели более чисто человека, лучше, конечно, телесность немножко удержать и проявлять свою страсть, свою тягу более творчески. Может быть, какие-то путешествия, прогулки в парке за ручку. Да? То есть есть такой, понимаете, как легкий физический контакт, без глубокого проникновения. То есть вот соприкосновение, запахи, приобнять, посидеть, там, да, вместе фильм посмотреть, еще что-то. То есть вот такие вот сигналы, они будут говорить уже о том, подходим мы или не подходим физически, и при этом мы еще ничего друг другу не должны. То есть разойдясь на этом этапе, не так больно, как разойтись после того, как уже случился полный контакт.
Сколько партнеров в таком случае может быть в этот период? Получается, никто никому ничего не должен на этом периоде, мы просто там встречаемся. То есть теоретически и мужчина, и женщина могут проводить время и с другими партнерами.
Теоретически, да. В зависимости от степени интимности ритуалов этих ухаживаний. Если мы уже за ручку держимся, если мы уже целуемся, там, да, то понятно, что здесь уже есть намек на уникальность, индивидуальность, да, и уже серьезность отношений. А если это просто, допустим, первая встреча в кафе попить чаю, пообщаться, да, или совместные там несколько походов в кино, то здесь эти походы могут быть с разными людьми. Но опять-таки это зависит от ценностей и мотивов конкретного человека. Если у женщины есть или у мужчины выстроены качественно критерии отбора партнера, и если уже встретился человек, который очень похож на того, которого я желаю видеть в отношениях, да, то в этом случае такого активного перебора других особей просто не будет.
Но это автоматически происходит.
Оно автоматически происходит. Потому что человек не хочет. Я вот назначила 4 свидания. На первое свидание все, вот он мне в сердце глубоко запал, человек, да, и все, я всем трем начинаю отказывать. Я сама не хочу туда идти. То есть включается внутренний фильтр. Этот как раз фильтр, он и включается, если мотив серьезный и глубокий. И не включается, если мотив несерьезный и не глубокий. То есть человек может говорить о том, что да, я хочу серьезных отношений, я хочу семью и детей, а сам при этом все равно продолжает встречаться с другими. Даже просто без физического контакта, ну, в поиске. Это говорит о том, что либо критерии плохо у человека настроены, он сам не понимает, чего он хочет, либо он сам себе противоречит.
Либо говорит, боится серьезных отношений.
Это и есть противоречие. Говорит одно, делает другое.
Противоречит. Саботирует эти все отношения.
Саботирует, да. Да. И так далее. Вот и как раз для этого и нужен период ухаживания, чтобы это выяснить, насколько человек вообще сонастроен сам с собой, насколько его слова вообще подтверждаются действиями. Это все видно, и для этого нужно время. Потому что, как говорил один из наставников моих, обещать жениться не значит жениться, а мужчины обещают. Сокол поет. То есть в этом и фишка. И не потому, что он хочет обмануть, не потому, что какой-то коварный, а потому что на амплитуде чувств он действительно в это верит. Он может все, он хочет все, он готов дать все. Но эта амплитуда чувств сохраняется, пока нет интима. Как только интим случился, вот эта вот вся творческая составляющая, разнообразие проявления своей страсти, она сразу становится достаточно более примитивным, прямолинейным.
Почему?
Потому что сексуальная энергия, она имеет два пути реализации. Непосредственно половой акт и творчество. И если мы через половой акт начинаем сексуальную энергию сливать, то творчество уже не хочется напрягаться. Зачем мне напрягаться, если я уже получаю удовольствие? Чисто животная реакция.
А баланс и гармония?
Вот баланс и гармония как раз и возникает, если мы смогли продлить этот период, набрать амплитуду сексуальной энергии в отношениях настолько большую, что она не удовлетворяется через половой акт. То есть вот мы занимаемся сексом, а хочется еще чего-то. И мы начинаем вместе что-то там вот создавать, творить, и у нас получается очень красочная, разнообразная, радостная, интересная жизнь совместная. То есть сексуальная энергия – это больше, чем непосредственно там встреча тел. Это весь творческий потенциал человека. И тот потенциал, который в работу вливается, и тот потенциал, который вот, там, в шитье, всякие рисования вливается, и непосредственно в физических проявлениях телесных.
Хорошо. Что происходит за эти 3 месяца и несколько лет. Ну, давай возьмем просто несколько месяцев и год. Что происходит? Какие поступки должны показать серьезность намерений? Понятно, что у каждого там индивидуально, но что-то же все равно есть общее какое-то понимание того, что вот сейчас вот мужчина себя так ведет, значит, он нацелен на это. То есть он совершает такие поступки. Женщина так реагирует или посылает такие сигналы и так себя ведет, значит, она вот нацелена на это. Как это все вообще распознать?
Критерии могут быть индивидуальны, конечно, да, но один из распространенных, допустим, женских, это включенность в жизнь женщины. помощь в чем-то. К примеру, встретить, подвезти куда-то, помочь, донести что-то именно в контексте, если у женщины есть планы, вот мы разговариваем, и он такой, ну, давай я вот тут вот включусь, тебе вот это вот помогу.
Ну, это же может просто внимание быть, может, дружеское.
Может. Поэтому я говорю, длим и разбираемся, пока ясно не станет. Но я могу сказать, что просто вот эта включенность и помощь для женщины один из важных критериев, которые говорят о том, что о, человек хочет именно мою жизнь сделать уютнее, приятнее, безопаснее и прочее. А не на себя тянет одеяло. Не всегда. Ну, и не
здесь
факт.
Же может быть зависимость такая. Я не способная, я там слабая, и мне нужен кто-то, кто будет решать мои там какие-то проблемы. Это же тоненькая такая грань.
Давай начнем сначала здесь, потому что здесь тоже и да, и нет. Во-первых, мы по своей природе, женщины, действительно зависимы. Это факт. То есть мы существа разнополые. И для того, чтобы стать самодостаточным существом, нам нужно объединиться в одно большое существо под названием семья. Поодиночке, да, есть определенная степень самодостаточности, но это не вот 100%, как вдвоем. И если мы представляем людей, стремящихся к зависимости, то они, хоть вдвоем, объединившись, хоть и в одного, будут явно выражены зависимы. А если женщина или мужчина стремится к самодостаточности, то соответствующий партнер подбирается, который тоже к этому стремится. И в этом случае их объединение, оно будет их укреплять и приумножать мощь каждого.
То есть он донес ей сумки, а она ему приготовила еду.
Как благодарность.
Такой обмен.
Да. Обмен. Это здоровый обмен, где помогая, я обогащаюсь. А с женщиной или мужчиной зависимым я истощаюсь. И даже объединившись в отношения, в итоге мы все равно там покрываемся долгами, еще что-то. Ну, то есть ухудшается состояние и психическое, и физическое, и материальное, и всякое. Поэтому это тоже выясняется на этапе ухаживания.
Ты знаешь, здесь я не соглашусь, потому что это может выясниться через 5 лет.
Это смотря как смотреть. Какой информацией мы обладаем, какой степенью осознанности мы сами обладаем. Насколько ясные внутренние критерии и насколько честны наши внутренние мотивы. Потому что если, допустим, женщина говорит, что я хочу серьезных отношений, я хочу семью, детей, и вот так вот, и вот так вот, а начинаешь с ней потом разговаривать, а выясняется, что она их боится очень сильно и на самом деле не хочет, потому что для нее это каторга, то есть выйти замуж, это из разряда начать на кого-то пахать, постоянно что-то делать и уставать, а тебе ничего. И в этом случае она начинает выстраивать отношения так, чтобы это был, например, гражданский брак, и по принципу, если ты что-то делаешь не так, то свободен.
Какие мужчины включаются в эту игру на периоды ухаживания? Здоровый же мужчина будет понимать прекрасно, где манипуляция, где здоровое проявление. Он же не пойдет в эти отношения и ухаживать не будет таким вот образом, когда от него требуют. То есть это же добровольный акт.
Это же обыгрывается по-разному. Можно требовать грубо, а можно подводить так, что ты уже и отказать не можешь.
Но все-таки какие мужчины пойдут на эту манипуляцию?
Ну, чаще всего те, которые, во-первых, сами не хотят серьезные отношения, такие прям семья, где обоюдно, взаимно все, да, на доверии, то есть нет. Потому что, ну, здесь будет видно просто для них, что этот человек не собирается на себя лишнее брать. Во-вторых, те, которые могут быть не уверены в себе в чем-то.
И что им это дает?
Уверенность. Вот я ей помогаю, она от меня зависит. Я молодец, я крутой.
Это тоже будет считаться периодом ухаживания? Или это игра? Я не могу понять просто вот этот вот...
А в чем разница? Период ухаживания – это игра. Это игра чистой воды. Вопрос просто, опять-таки, честности этой игры, да? Мотивов этой игры. Можно играть честно, а можно играть...
А честно – это как?
Ну, есть правила игры, да?
То есть в ухаживаниях есть правила.
Да. В любом проявлении честности это как? Это когда мысль равно слово, слово это равно действие. Правильно? Это честно. Все. Вот если человек к этому стремится, к чести и достоинству, то в этом случае и в период ухаживания он соответственно проявляет. То есть лишнего не делает, к чему еще не готов, лишнего не обещает, но то, к чему готов, и то, что вот он предлагает честно и открыто. Через свои действия, через слова, через предложения какие-либо.
Как выглядит нечестная игра? Ну, мы просто говорили о том, что мужчина, когда обещает, он в это искренне верит. Получается, он сам-то для себя честен, в его глазах он честен перед женщиной, но
да.
Оказывается по итогу, что нечестен.
Да.
Как таких обойти?
Там цепочка, мысль, слово, действие. Не каждый человек замечает, что он на самом деле не реализовывает. Многие стремятся, допустим, уважают и хотят справедливости в этом мире, но не каждый осознает свою степень ответственности, и не каждый признает, что мир-то на самом деле справедлив, и ты как раз имеешь ту в соответствии с тем, вот как ты живешь. И здесь то же самое. То есть мужчина, вот он отдается чувствам, да, он не говорит, он что-то обещает из них и прочее, но если у него эта цепочка не работает, то это будет видно. Уже в периоде ухаживания будет видно.
То есть он и будет забывать о словах, которые он сказал, об обещаниях, которые он дал.
Да.
И это будет таким показателям?
Там, не перезванивать, еще какие-то такие вот есть маркеры.
Как проверить, допустим, чутье говорит, вот он красиво говорит, вроде как бы и веришь ему, но чувствуешь, что где-то подвох. То есть как вот это проверить, чтобы человек сделал какой-то поступок?
Тот, чем обладает, да, если, допустим, обладаешь качественными коммуникативными навыками, ты можешь через диалог это выяснить. Можешь через действие, например, попросить о чем-то, да, и посмотреть на реакцию. Такое тоже возможно. То есть, ну, чаще всего это просьба. Другое дело, что не каждый человек хочет объективно видеть. Смысл в том, что как раз красота, честность вот этого периода ухаживания зависит от красоты и честности конкретных людей. Вот и все. И период ухаживания — это чистое водоотражение того, что я из себя представляю. И что мое отношение к тебе из себя представляет. Как я отношусь к женщинам вообще, например, и к тебе лично.
Есть вот тот момент, да, когда вот это моя женщина, я вот буду себя так себе вести, а вот это не моя женщина.
А это же как раз нечестность.
Рано или поздно это будет к партнеру проявляться.
Рано или поздно это будет к тебе проявляться, совершенно верно.
Мы сейчас акцент делали больше на женщин, на что обращать внимание, но для мужчины это же тоже очень важный период. Для него важно что? Как женщина принимает это, как она проявляется? На что обратить внимание мужчине в этот период ухаживания?
Безусловно, это на то, как принимает, как реагирует на твои действия, микроприкосновения, может быть, на какие-то обещания, на какие-то ритуалы, тот же букет цветов или приглашение куда-то, какая идет реакция, это первое. И что она предлагает, что она привносит в это ухаживание. Это тоже важно видеть. Понятно, что женщина, она больше загорается от ухаживания. Ну, есть такая фраза, как луна, да, то есть отражает свет.
Угу.
То есть, когда на нее идет внимание, она за счет этого начинает дарить в ответ. Но не все женщины. Поэтому вот важно увидеть, дарит ли она в ответ. Это признак того, что женщина стремится к более серьезным отношениям. То есть, если женщина боится этих отношений, не уверена, вот она будет до последнего не включаться. Ну, даришь, ну, дари. Ну, ладно, приду.
Но это же не будет значить, что она равнодушна. Это же может значить то, что ей страшно.
Да, это еще пока непонятно, что это может быть ее нерешительность, может быть и равнодушие. Здесь нужно опять прояснять через еще ситуации, еще время, еще какие-то формы.
Еще поступки, еще совместная деятельность,
да,
какая-то,
да,
тоже.
Да, очень хорошо, да, проявляет людей совместная деятельность. Хождение в походы, еще что-то, где общее дело, которое мы делаем, прям по факту здесь человек очень хорошо видит.
А момент такой еще интересный. Важно ли обращать внимание на отношение к детям? Ну, нет своих детей, есть желание семьи, есть желание детей совместных. И вот тут будет ли отношение к другим детям сигналить о том, каким будет родитель?
Конечно, будет. Я могу привести примеры своей личной жизни.
Давай.
Это один вот из моментов, как я выбрала, да, внутри своего супруга. Период ухаживания, мы поехали на шашлыки, муж будущий тогда жарил рыбу, мы сидели в компании, там его друзья, тоже жены уже и дети. Не наши, друзья и дети. И периодически, как всегда, они к взрослому столу подбегают, да, и что-то пытаются говорить. И понятно, что чем дольше мы сидим, все более шумно, и дети как-то незаметнее становятся. И период, когда ребенок подбегал, неважно чей, он все время говорил: тише, человек говорит. И в этот момент взрослые замолкали, и ребенок говорил. И вот это вот человек говорил, я прям, у меня аж до мурашек. Я, конечно, поняла, что да. Это безусловно. Более того, я хочу сказать, что вообще к братьям меньшим. К животным, птицам, к растениям,
к подчиненным.
К природе, подчиненным. Совершенно верно. То есть там, где есть власть, там, где есть сила, там есть и свобода проявления.
Mm-hmm.
Да? И вот в этот момент человек очень хорошо видно, как он разговаривает вообще с другими людьми по телефону. Причем, кстати, как он и с руководителем тоже говорит, потому что если у него коленочки дрожат, там ножки подгибаются, да, то мы понимаем, что это, скорее всего, отношение тиран-жертва. То есть сейчас я жертвую, но потом в какой-то момент медалька может перевернуться, да. Вот это все отражает человека. Поэтому, говорю, важно наблюдать. И поэтому, когда мне говорят, что абьюзерство не видно, конкретный человек, может, и не увидел, не хотел увидеть, но его видно. Это видно через вот такие вот мелкие проявления как раз. Детям, кошечкам там бездомным. Так же, как к старикам, поведение на дороге, как человек в машину водит. Ну, оно все отражает состояние человека, его убеждения, его отношение к миру, к людям вообще.
Какие вопросы нужно задать друг другу на первом свидании?
Ой, у меня это так давно было. Знаешь, вот я просто сейчас уже вспоминаю беседы моих там незамужних подружек, например, да, есть сейчас такая тенденция не анкетировать. Мы встретились, чем
мы говорим. Мне неинтересно совсем.
Чем ты занимаешься там и прочие вещи. Вот лично мое мнение, это неправильно. Потому что то, чем человек занимается, чем он живет в моменте, то и говорит о человеке. Вот философствовать о чем-то, что ты ценишь в жизни. 10
ты мне подходишь.
Святых убеждений. Да. Ну, можно это все, конечно, говорить, но надо смотреть на факт. Поэтому вот в моем понимании лучше собрать больше фактов. Хотя, опять-таки, Лично я в свое время, я помню, что у меня не настолько был заточен мозг на эти факты, какие-то вопросы задавать таких, чтобы прояснить ситуацию. Мне было достаточно общими штрихами. Но у каждого, опять-таки, своя чуйка, понимаешь? То есть это каждый, детализация каждому нужна своя, по готовности. И ее в моменте резко не увеличишь. Поэтому, на мой взгляд, здесь важно обращать внимание на те чувства, которые внутри рождаются к человеку,
на физические ощущения
и потихонечку, да, собирать факты. То есть, по сути, чтобы работало все три центра внутренних, да, и ум, и сердце включалось, и рептильная составляющая, страсть тела, чтобы все три центра сказали «да».
На прошлых отношениях надо знать. Это будет каким-то показателем?
Я считаю, спрашивать намеренно смысла особого нет. Ну, во-первых, это может сделать больно человеку, но тот факт, что если человека не спрашиваешь, а он об этом начинает говорить, это уже о чем-то говорит.
Например, о чем?
Да? Например, если начинает бывшую хаять. И вот это уже будет отражать человека наглядно. Так же, как и наоборот, он может с благодарностью и с уважением отзываться, но это крайне редко.
Или скрывают специально.
Или скрывают специально, да. Таких тоже достаточно много. У меня, например, у знакомой на сайте знакомства ее бывший, у нее ребенок, от него она третья жена, в каждом браке по ребенку, а в анкете детей нет.
Что даст в перспективе здоровый период ухаживания?
Во-первых, это безопасность. Понятно, что там никто не дает гарантии на 200% и ста или что-то еще, но за качественный период ухаживания можно увидеть человека, вот его нутро. И если его именно выбрать, самого человека, то в этом случае доверие и уважение – крепкий фундамент для проживания любых кризисных жизненных ситуаций. Потому что страсть, она стихнет у любого. И она может развиваться потом и набирать обороты уже на доверие и уважение. Если доверия и уважения нет, то страсть убьет еще раньше. Поэтому в первую очередь это амплитуда кризисов снизится сразу. То есть от этих вот сборов вещей, сборов, разборов, переездов к маме обратно, вот этой вот гармошки, вероятность снижается сразу. Во-вторых, конечно же, это более легкий вариант формирования быта. Более ясный. Внимание к потребностям там женщины, если она пришла в его дом, будет иное. И наоборот. Сказать, что это гарантия того, что люди проживут всю жизнь вместе, нет, конечно, не гарантия. Потому что люди меняются. Это череда кризисов. Но то, что это укрепляет отношения, и то, что она их делает чище, это факт.
Чем чревато игнорирование этого периода? Ну, два раза сходили на свидание, пошли в постель и поженились через полгода.
Чревато тем, что я не знаю, за кого я вышла замуж, я не знаю, на ком я женился. То есть я не успел познакомиться. А в этом случае повезло или не повезло, да? И почему такая высокая статистика разводов? Да именно потому, что потом знакомиться начинаем, и выясняется, ой, вообще не тот человек, вообще ничего там объединяющего нас, оказывается, нет. И здесь получается вот эти несправедливые моменты разочарования в мужчинах, в женщинах, именно потому что вот он, бах, почему-то бросил меня беременную. Или набрали ипотеку, кредиты и прочее, и не потянули. Друг друга пообвиняли, разошлись, ну и опять-таки претензии друг к другу остались. То есть эта вот незрелость выбора, она приводит потом к очень болезненным жизненным периодом.
Не факт, что будет развод, но будет тяжело.
Будут испытания. Ну, мы будем знакомиться, мы будем притираться, мы будем учиться жить вместе. Если нет доверия человеку, да, человек что-то делает, и я начну, а почему? А что? А вот это? А я бы вот так вот. И вот эта вот конкуренция может возникать, да, то есть какие-то недомолвки. Оно может быть и не со зла, а просто в силу того, что изначально мы не устаканили, кто есть кто в отношениях, да, мы не устаканили, в чем можно доверять, кто лучше в чем, то потом мы начинаем это разбирать уже в процессе, в активном. А это, ну, во-первых, на скорую руку чаще всего бывает более эмоционально амплитудно, во-вторых, с накоплением всяких обид и неразобранности ситуации, и автоматически высокий риск разрыва.
Дружба между мужчиной и женщиной. Там же тоже может быть этот период ухаживания без захода в какие-то серьезные отношения и без захода в физическую близость. Это будет тоже называться периодом ухаживания, если мы говорим о разнице полов?
А если мы говорим в длительном, в годах, то дружба такая чаще всего возможна, если сексуальная энергия куда-то реализуется. Ну, то есть у мужчины есть отношения, и у женщины есть отношения, и они при этом дружат. То в этом случае это больше как этикетное ухаживание, да, такое. То есть в этом случае сексуального потенциала там минимум. Если мы берем дружбу мужчины и женщины, но при этом и тот свободный человек, то, скорее всего, здесь какая-то недомолвка. Что-то не проясняется. То есть, скорее всего, это все-таки ухаживание, но без взятия за это ответственности, да, с минимальной решительностью. То есть никто не выбрал, никто не сделал более решительный шаг.
Я к чему? Смотри, период ухаживания до этого момента выбора. Я тебя выбираю как партнера для семьи, для наших детей, или я тебя выбираю как партнера, как друга. И там же тоже этот момент вот этого ухаживания есть.
Мы с тобой с этого начали разговор, что ухаживание, оно может быть разным. Можно ухаживать за родителями, можно ухаживать за детьми, можно ухаживать за женщинами, за мужчинами, за сотрудниками, не знаю. Это все ритуалы проявления, по сути, симпатии. Но симпатия, она разная. Я могу тебя уважать, твою компетентность, могу уважать тебя как личность, твое чувство юмора, еще что-то. И это все будет рождать разные ритуалы ухаживания. Но это все ухаживание. Подтекст просто разный. Мы с тобой говорим про сексуальный подтекст. То есть, с одной стороны, ухаживание – это творчество, а творчество – это, значит, сексуальная энергия. Но сексуальная энергия лайтовая, маленький сексуальный заряд. А если мы говорим про намерение не просто выразить уважение, допустим, да, или позаботиться тебе просто как о женщине, потому что ты мужчина, и я проявляюсь уважительно к женщинам, забочусь о них вообще, то в этом случае подтекст сексуальный будет увеличиваться, если я тебя выберу уже как человек, который мне интересен для более серьезных и близких отношений. Ритуалы начнут отличаться. И также в дружбе. Бывает разная дружба. Но если мы говорим про такую чистую дружбу с минимальным сексуальным подтекстом, то она возможна в том случае, когда сексуальная энергия и у мужчины, и у женщины куда-то все-таки реализуется. Потому что если она не будет реализовываться, значит, она будет копиться, а значит, она будет стремиться выразиться на того человека, который мне симпатичен, да, которого я принимаю. Ну, автоматически друга.
Завершается период ухаживания как?
Завершение этого периода, да, это внутренний выбор в первую очередь. Я выбираю, кто ты есть в моей жизни, кем я тебе являюсь. Причем каждый этот выбор делает сам в свой момент. Кто-то это обсуждает, кто-то это просто чувствует, кто-то не чувствует, но надеется. И так далее. И все. И потом появляются определенные действия, исходя из того выбора, который я сделал. То есть, если я решила, что этот человек мне не интересен, я могу просто пропасть. Пообщались, все, не пошло, что перестали общаться. У кого-то это обоюдно происходит, не случилось. Кто-то плохо понимает, так тоже бывает. А кому-то, может быть, все устроило, да, а кого-то не устроило. В этом случае, ну, конечно, рекомендовано объявить о своем решении, да, чтобы не было преследований, каких-то обид, разочарований. Стоит поговорить. Но, к сожалению, не каждый на это решается.
Бывает, когда ты объявил это, помнишь, тоже как из фильма? Год прошел, я успокоился. СМС-ку пишет: снег идет. Как завершение без завершения.
Понимаешь, здесь опять мы возвращаемся к цепочке мысль-слово-действие. То есть действия, они могут разниться со словами, с мыслями внутренними, деланиями. А может быть, действительно, это определенная та форма проявления своих чувств, которая подходит именно этому человеку. То есть это их уникальный язык. Но если люди на этом языке общаются, им понятно, значит, все им понятно. Имеют полное право. Честно объявить, да, или что-то сказать. Это в контексте того, что я объявляю теперь, как я буду себя вести. Понимаешь, здесь это объявление больше для себя, чем для тебя. Часто бывает не столько в периоде ухаживания, сколько в периоде расхождения. Свободен, мне ничего больше не надо, а потом сама же пишет. Это нечестно. А если же даже меня, если сильно тянет к человеку, и я это понимаю, эту слабость свою, и я понимаю, что им нельзя, например, нам вдвоем оставаться в помещении, я не сдержусь, вот, но в то же время я головой осознаю, что меня это рушит, то я объявляю о том, что все, больше я трубку не беру, тебя везде блокирую, не желаю с тобой встречаться и даже здороваться не буду. Я это делаю, это как обещание себе, это как закодироваться. То есть я осознаю, что ты моя зависимость, и я осознаю, что я не хочу разрушаться, мне нужно дистанцироваться, хотя тянет. И в этом случае я на волевом усилии себя разворачиваю и ухожу. А будешь ты меня провоцировать, не будешь как-то, это уже твой выбор. Главное, чтобы честно стало внутри, да, а не так, что я решила, что он мне не нравится, а он продолжает мне писать, а я при этом ему смайлики в ответ отправляю, а сама встречаться не собираюсь. Зачем? Ухаживает он. Не может от меня оторваться.
И этот тоже, и этот.
Такое тоже может быть, конечно. Но опять-таки, да, это вопрос мотивов. Я поддерживаю контакт для определенных мотивов, но не для серьезных отношений.
Это подкаст о психологии человека, об отношениях между мужчиной и женщиной. Стремитесь к честности, стремитесь к любви, к самосовершенствованию. Маш, спасибо тебе за интересный разговор. Ждем тебя еще.
Спасибо. Пока-пока.
Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.